Двигайте вперед. Для уменьшения человеческого
знания. Не, не надо, не надо. Хорошо?
Хочу побежать.
Я не знаю, как чуть-чуть
происходит.
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Раму, Раму, Хари, Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рама, Раму, Раму, Хари, Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама Хари Хари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Jagana, Jaya Jagana, Jaya Balade, Jaya Subhadra.
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 Prabhupada, спасибо. Сегодня мы продолжаем тему развития разума. Я уже предупреждал на прошлой лекции, что я буду читать ее в несколько научном ключе и начинать с самого неразумного существования, так сказать, нашего. И мы разбирали на прошлом занятии эту тему с позиции психических центров и с позиции гун материальной природы. Если говорить о психических центрах, то они напрямую связаны с разумом. Дело в том, что, допустим, в тантрических писаниях описано такие структуры психические, которые называются грандхи. Грандха – это структура, связанная с разумом. Их три. Одна из них находится в области аджна-чакры или центра лба. Вторая находится в области сердца. И третья находится в области копчика или муладхара-чакры. И мы как раз вчера говорили, на прошлой лекции, неделю назад, мы говорили об этом психическом центре. То есть разум – это структура психическая, которая очень сильно связана с счастьем. То есть человек живет для счастья, и разум, он связан с счастьем. Это не аллегория. Если говорить о современной психологии, то она считает все связи между людьми аллегорией. Ну, например, если человек говорит, я обеспокоен своими отношениями с тем-то, тем-то, то с позиции современной психологии это означает, что у человека что-то происходит внутри, и если это внутреннее убрать, то тогда беспокойства должны пройти. Согласно ведической философии, взаимоотношения с этим миром, и в том числе с людьми окружающими, являются реальными, и допустим, когда мужчина с женщиной начинают жить семейной жизнью, то их взаимоотношения сравниваются с канатом. То есть между ними настолько прочная связь психическая устанавливается, что она, вот, ну, как человек висит на канате все равно, что он не может разорвать это. То есть настолько сильная связь, причем она возникает сама. То есть мы даже можем не сильно беспокоиться по этому поводу. Просто мужчины находятся рядом с женщиной, и они любят друг друга. Этого достаточно, чтобы установилась такая сильная связь. Это очень сильно связано с идеей разума. Такие связи, они очень сильно связаны с идеей разума, потому что разум направляет психику человека в определенное существование. То есть это можно сравнить с пауком, который движется по паутине. То есть, если взять, допустим, паутину, кусочек паутины, прикрепить куда-то, куда полезет паук? Он в сторону может полезть, если не прикрепляется? Он может, конечно, бросить еще одну ветку там и в сторону полезть. Так они могут делать. Но если у него паутина прикреплена к одной точке, он туда и полезет, он может еще вниз спуститься, у него нет других вариантов. Точно так же, если говорить о разуме, то он действует подобным образом. В зависимости от того, к чему прикрепляется разум, чем он является, что является его целью. Цель – это тоже не аллегория. Потому что, допустим, если взять нашу материальную вселенную, то каждая точка материальной вселенной имеет свой вкус, к счастью, или свои гуны, свое психическое состояние. И наша психика, наш разум, он взаимодействует сразу со всей вселенной. И он может прикрепиться психически к одной из точек этой вселенной. В Бхагавад-гите есть такое высказывание, что о чем бы ни думал человек, кому бы он ни поклонялся, он, несомненно, достигнет в следующей жизни этой природы. То есть именно по этой причине и происходит достижение, что человек устанавливает связь, а потом фактически его туда несет. Понесла нелегко. Вот, поэтому прежде чем выбрать себе какую-то цель в жизни, мы должны хорошо понимать, куда нас занесет очень хорошо. И ведическая философия в этом плане, она очень хороша. Почему я, в общем-то, и выбрал ее? Потому что я мог, в принципе, ходить и в православную церковь, и мне там очень нравится, и до сих пор. Но я там не находил ответы на некоторые вопросы. И поэтому ведическое знание, оно дало мне вот очень, так как ум любит копаться во всем, поэтому оно дало мне прибежище очень хорошее в этом плане. И если говорить о разуме, то это самая важная структура психики нашей. Есть такое произведение Патанджали Йога Сутра. Там о психике говорится как нечто целое, то есть имеется в виду ум, и разум тоже туда входит. Но в других произведениях, особенно тантрических, ведических, и также, также в других произведениях, связанных с работой над собой, связанных вообще в целом с религией, концепция разума очень сильно выделяется. И это потому, что вообще в работе над собой эти две сферы, ум и разум, должны быть разделены, иначе невозможно отделить теорию от практики. Ум, он связан с теорией, и современное образование, которое мы имеем, оно обучает теории. Мы просто выучиваем материал и должны его рассказать. Если студент рассказывает хорошо, то это является достаточным условием для того, чтобы ему поставить отличную отметку. Но в ведической культуре это не является достаточным условием. Если человек хорошо знает материал, он должен еще научиться ему следовать. Вот это переход вот этой информации из ума в разум дает возможность следовать чему-то. И этот переход невозможен просто, если ты читаешь книжку. Этот переход осуществляется за счет звука. Когда мы слышим звук человека, который уже делает это, то через его силу передается, то есть вся идея философская, она попадает в разум из ума. Другими словами, нужна концепция наставника для того, чтобы получить знания согласно ведической философии. То есть невозможно получить знания, просто читая книжку. Знание означает нечто другое, которое дает нам возможность по-другому жить. Допустим, могу привести простой пример. Я никогда не употреблял наркотиков, и, в принципе, у меня есть твердая вера, что это плохо. И как-то еще буквально, я когда только стал преданным начинающим, один человек, мы в Самаре были, и все преданные поехали отдыхать на какой-то там полуостров, куда-то на Волгу. И там к нам приплелся какой-то парень. И он начал, он был наркоманом. И он начал, и так как делать нечего было, у меня язык не может останавливаться. Столько долгое время там надо было, сколько, двое суток мы там были там. Попели, поджапу почитали, надо что-то делать. И молодой человек, он стремился к общению, и мы с ним долго разговаривали. Часов 4 или 5 часов мы с ним разговаривали. О наркотиках там и всем прочем в этом плане. И у меня была вера, что это плохо, наркотики. А что духовная жизнь – это хорошо. И лет через 6 я его встретил в Казани, в храме, в красных одеждах. И он подошел ко мне и говорит: «Вы меня узнаете?» Я говорю: «Я не узнаю, у меня память вообще плохая». Я говорю: «Да нет, я не узнаю вас». И он мне начал рассказывать: «Помните полуостров?» Такой начал вспоминать, что-то такое, да, было. И он, оказывается, после этого разговора, он выполнил все, что ему сказал, он начал повторять Хари Кришна очень серьезно, там, ну, буквально там, я не знаю, сразу он начал повторять по 20 с чем-то кругов. Вот. И начал общаться с преданными. Он уже много раз набросал наркотики, а он сидел на игле, не то, что там он курил что-то, он реально сидел на игле. И он говорит: «У меня даже не было абстиненции, у него не было синдрома отмены». То есть, вот что такое абстиненция? Когда наркотики, они привязывают разум через нижние психические центры, через вот эту чакру, нижнюю сам. Там есть разум, который связывает нас с грубой материей. И когда человек употребляет наркотики, его психика, вся психическая энергия становится аннамайей, как мы говорили в прошлом. То есть, она становится очень сильно привязана к грубой материи. И человек начинает испытывать наслаждение от грубой материи, то есть он просто курит вот эти вот, ну, чисто грубоматериальную химию, будем так говорить, и она делает его счастливым. Это все связано с нижними психическими центрами. И фактически жизненный поток апана-вайю, он становится доминирующим в психике человека. Если взять наркомана, допустим, и посмотреть на него, то можно видеть, что ну, человек, как выглядит человек, который имеет очень сильный психический поток вверх. Мы с вами говорили на прошлое. Он энтузиастичен, активен, он бодр, у него ясный взгляд, то есть у него трезвое мышление. Теперь взять, допустим, человека, который употребляет наркотики. У него тусклые глаза, видно, тусклый взгляд, потому что энергии мало идет. Когда энергии много идет в голову, у Дана, вот эта энергия психическая, она характеризуется тем, что глаза светятся. Особенно это, когда человек кшатрий по природе, у него царские крови, у него глаза как два фонаря. Очень много теджаса, то есть энергии, огненной энергии, очень много в организме, в психике. Вот. И ну, наркомана такого не увидишь. Первый признак – очень тусклые глаза. Это значит, они стеклянные просто. Это значит, что психический поток, который поднимает энергию вверх, почти не работает. Вот. Наоборот, идет энергия вниз очень сильно, и у человека просыпаются животные инстинкты, выраженно. Ему очень хочется спать, ему очень хочется есть. И больше всего на свете ему хочется наркотиков. То есть это тоже материальный вкус, грубо материальный вкус. И представляете, человек начал заниматься противоположной практикой, то есть он начал поднимать энергию вверх, она связалась с какими-то высшими структурами психическими, даже не материальными, а духовными. То есть разум у нас, есть же материальный, есть духовный разум. И фактически, в чем вообще удивительность разума, вот этой структуры психической, что он на самом деле в материальном мире, в общем-то, ничего контролировать и не может, по сути, потому что он рожден из гуны страсти. А ум, которого разум должен контролировать, рожден из гуны благости. Это контролировать гуны страсти, гуны благости, это все равно, что кувалдой пытаться шарики надувать. Там, или что-то такое. Ну, совершенно непоставимые вещи. И так как разум дает уму определенную идею счастья, материальный разум, поэтому ум и привлекается этой идеей, не то, что его можно просто так контролировать, потому что ум тоже без счастья жить не может. Поэтому, когда раджастичный разум, находящийся в страсти, он показывает какую-то идею материального счастья сатвичному уму, то ум, он привлекается этим и ну, идет на поводу у разума фактически. И есть одна хитрость в этом, во всей вот этой структуре. Она заключается в том, что когда человек просто бескорыстно настроен, то у него включается не разум благости, а разум духовный. Вот именно комбинация определенная духовного разума и материального дает благостный разум фактически. Чем больше, поэтому просто занимаясь какой-то благочестивой деятельностью, человек не может быть, то есть не может иметь гарантию, что его разум пойдет на правильный путь. Ну, допустим, человек совершает пожертвования какие-то. Он бескорыстно действует, но эта деятельность не связана с Богом. В этом случае есть вероятность, что рано или поздно у него пойдет какой-то крен в сторону каких-то материальных желаний от этих всех дел. Ну, то есть бескорыстие может, ну, превратиться в гордость, допустим, он, что он такие пожертвования совершает, или еще что-то в этом роде. Поэтому веды говорят, что самый лучший способ очищать разум – это заниматься чисто духовной практикой, а не какими-то другими вещами. И вот так и получилось с этим молодым человеком. Он начал заниматься чисто духовной практикой, и у него даже синдром абстиненции. Что это такое синдром абстиненции? Это когда, так как энергии разума и ума сильно прикованы к материи, поэтому, когда определенного вкуса к счастью, который, кстати, идет через разум, этот вкус не дается человеку, то так как разум контролирует все функции организма вместе с умом, вернее, ум все функции контролирует организм, а разум дает тонус уму. И представьте, тонуса нет. В результате и контроль организма тоже отсутствует. Понимаете? То есть начинаются ломки, организм не подчиняется человеку. Он его так скручивает по-всякому. То есть он не знает, как жить, что делать. И этот человек, начиная просто повторяя святое имя, он был удивлен, потому что он много раз бросал, и эти ломки не давали ему сойти с наркотика. Он даже забыл о том, что они могут начаться. Он только потом понял, что он бросил, и что у него ничего нет. Такой феномен интересный произошел. И он мне именно об этом хотел донести меня, как врача. Он говорит, я не мог понять, что происходит вообще. Почему у меня нет ломок? А ломки — это признак всего лишь того, что разум не получает энергии, необходимой для счастья. Понимаете? Человек вот живет же идеей. Вот представьте, допустим, какой-то человек хочет купить дом. Ну, допустим, да? Это его главная цель жизни. Он, потому что надоело жить в бараке там или еще где-то, в хрущевке. Он хочет купить дом. И он очень сильно на этом сосредоточился. Вот представьте, такая ситуация, что он сдал куда-то деньги в рост, фирму какую-то, которая должна построить. И фирма говорит, деньги не отдадим, ничего не построим. Ну, это типичная русская такая, российская наша ситуация. Как вы думаете, что произойдет с этим человеком? Не то, что умрет, но он будет умирать. Пока он не поменяет цель жизни, я просто каждый день вижу таких людей, они все ко мне идут. А? Да, да. Согласен полностью. Кто-то может умереть. Люди просто умирают от этого. Почему? То есть разум теряет контакт с энергией счастья. Что происходит с человеком? Он лишается силы жить. Все, тю-тю. Начинает потихоньку загибаться. И не то, что он загибается чисто там, как врачи говорят, да просто депрессия. Что такое депрессия? Увядание всех функций организма. Ничего не работает как надо. Онкология там, все что угодно, иммунитет, нарушение, туберкулез, пожалуйста, может развиться в результате депрессии. Поэтому, но проблема-то заключается в том, он же не хотел этого, он просто хотел дом. Он не знал, что это так все устроено, что там разум привязывается, что потом так не отвяжешься просто так. Надо за это платить. Поэтому, видите, здесь большая проблема. Это все надо изучать, как-то понимать, что происходит. Или, допустим, семейные отношения. Если молодые люди не привязываются к выполнению обязанностей друг перед другом, а привязываются просто к тому, что близкий человек рядом находится, а это не то, что они привязываются, вот как говорят некоторые, привязываются. Они ни к чему не привязываются, их привязывает. Вот человек просто наслаждается тем, что близкий человек находится рядом, и он счастлив от этого. Это опасно или нет? Это очень опасно. Наслаждаться надо служением близкому человеку, а не тем, что он просто находится рядом. Вот если человек наслаждается тем, что он находится просто рядом, то дальше будет следующее. Близкий человек заболел, просто заболел. И того, кто наслаждается его присутствием, мы же не можем наслаждаться, допустим, чем-то скользким, зеленым и вонючим. Мы хотим наслаждаться мягким, пушистым и белым, правильно? Вот, поэтому, когда близкий человек заболел, что возникает внутри? становится противно, неприятно, или у него плохой астрологический период пошел, а ты к нему привязался, от него наслаждаться хочешь. И начинаются нервотрепки, то есть начинается очень сильное напряжение психическое, невыносимое жизнь. Ему и так плохо, и еще его начинают в это время как раз и начинают мучить о том, что почему он так плохо себя ведет. Хотя он вообще не знает, чем он виноват. В этом заключается проблема. Поэтому веды учат, как надо в семейной жизни жить вместе, как себя вести, чтобы по-настоящему счастье испытывать правильно в отношениях. И об этом как раз сегодняшний лекция. Маленькое вступление. Значит, я хочу сегодня поговорить о том, что каждый психический центр в нашем теле связан с определенными идеями. И вот эти два нижних психических центра, они связаны как раз с... Этот психический центр называется Брахма-Гранхипом, да? Самый нижний. Брахма-Гранхи он называется. Вот этот средний Вишну-Гранхи и здесь Шива-Гранхи. Так как это тантра, поэтому Шива самый верный. Но так или иначе они как-то называются. Вот. И этот самый нижний психический центр, он означает наслаждение грубой материей. То есть разум привязывается именно к этому смыслу жизни. То есть мы, допустим, кушаем пищу и просто думаем, вкусная соя, допустим, или там вкусная каша. Мы не думаем, что это вкусный просад, там, и думаем о Боге в это время, а думаем просто вкусная каша. Как вы думаете, куда разум идет в это время? Туда. В этот центр психический. И какие последствия? То есть он привязывается туда. И какие последствия? Так как сознание, разум влечет за собой сознание. Сознание привязывается к чему? Анна-майя, самый нижний уровень сознания. Привязывается к чему? К грубой материи. В результате этого человек начинает испытывать жуткие муки от того, что он голоден. Жуткие муки от того, что он не доспал. Жуткие муки испытывать начинает от того, что кто-то рядом просто с ним живет. Или, допустим, жуткие муки от того, что ему секса не досталось сегодня. То есть реально человек начинает болеть от этого всего, понимаете, настолько сильно. Я не говорю, от одной каши это происходит. Если у человека в целом как бы это становится смыслом жизни, то тогда не та каша варится в его голове явно. То есть он попадает под влияние огромной силы, которая называется гуна невежества. То есть становится невежественным человеком. Следующий психический центр, о котором мы поговорим сегодня, Садхистхана чакра, он находится выше Муладхара чакры, связан с женской природой. Сатурн это планета, которая дает ему силы. А Венера это планета, которая расходует там энергию. На уровне этого центра. Эта чакра тоже половая и связана с половыми желаниями женщин. Мы говорили на поводу этой центры на прошлой лекции, не? Чуть-чуть говорили, да? Очень важно понять, что даже для женщин именно аскезы дают им возможность наслаждаться просто каким-то счастьем, ну женским имеется в виду. Даже просто от счастья испытывать от своего тела. Поэтому, чем женщина больше расслабляется, тем больше она ест сладкого, неумеренно по вечерам особенно. Чем больше она ленится, поздно встает с постели, что свойственно женщинам. Чем больше она балует себя, тем больше она теряет здоровье. Со сладким это понятно, это четко закономерность прослеживается. Потому что, когда женщины начинают есть сладкое, они... Я почему про женщин говорю? Потому что этот центр более активен у женщин, более выражен в их психике, в их деятельности. У мужчин там тоже есть что-то, но в основном, если центр этот сильный у мужчин, то их, там у них выражено уже не Анна-майя, а Прана-майя, то есть их куда-то несет. Допустим, если у мужчины очень сильный центр, вот этот вот паховый, очень сильный, большую силу имеет, то мужчина обычно наоборот, очень выносливые, сильные, аскетичные, могут спортом хорошо заниматься, то есть, ну, то есть у них там Сатурн проявлен в этом центре психическом, а не Венера. А у женщин, если он силен, этот центр, то у них проявлена Венера. И поэтому там, соответственно, и склонность к сладкой пище, что является венерианской пищей, ну, в какой-то степени. Сладкая.
Венерианская.
Ну, то есть, есть...
Венерианская.
Ну, да, то есть, там тоже, как бы, с каждым вкусом две планеты связаны. И одна из планет, связанная со сладким вкусом, это Венера. Она, когда человек много ест сладкого, то Венера, у нее увеличивается сила, то есть связь с Венерой увеличивается сила. Если женщина ест сладкое с утра, то у нее связь с Венерой увеличивается в положительном смысле слова. Поэтому всем женщинам я рекомендую есть сладости с утра, утром. Ну, где-то с 7 до 9 утра. Это реально укрепляет психику, дает хорошее настроение там или иначе. И, ну, тем, допустим, кто плохо, ну, не может зачать, допустим, женщина не может зачать, некие какие-то проблемы, то если она с утра ест сладкую пищу, то это уменьшается, вот это, эти проблемы снижаются. С другой стороны, если женщина ест сладкую пищу вечером, то Венера вот это приобретает энергию гуна невежества. Это значит, что у нее увеличивается сильная чувствительность, она становится плаксивой, обидчивой, раздражительной. Дальше у нее увеличивается склонность много спать, долго спать. У нее расстраиваются гормональные функции, начинают вылазить прыщи на лице там, и так далее. Начинает поправляться, увеличиваться лишний вес. То есть многие женщины это заметили. Поев сладкое, они видят проявление, как постоянно, если они едят сладкое по вечерам, то это все проявляется в жизни. Поднимите руку, кто заметил. Есть такие? Заметили. Вот, теперь хочу обратить ваше внимание еще вот на что. Если женщина одевается не для себя, а для мужа, допустим, одевается в целом просто, чтобы выглядеть хорошо, то есть она не сильно любуется собой, а просто ради приличия это делает. Ну, эстетично, изящно одевается. То в этом случае ее, этот психический центр, он не сильно страдает. Но если она очень сильно привязывается к одежде, к роскоши, и постоянно думает, ну, об этом в связи с собой, то есть медитирует на себя в своих одеждах и так далее, то она истощает запас своей женственности таким образом. То же самое происходит, то есть у нее фактически истощаются гормональные функции, которые предназначены в том числе для рождения детей, потому что там матка находится на уровне этого центра. Вот, то есть вынашивание ребенка будет истощено в этом случае, в какой-то степени. И это очень важно. Можете как бы считать, что я фанатично несколько настроен, но на самом деле я вам говорю правду. А так и есть. Поэтому, согласно ведической культуре, женщина не должна носить короткие юбки. По этой же самой причине. Почему? Потому что открытые части тела, когда она открывает свое тело, она сама любуется этим, любуются окружающие люди. Они как бы ее едят. То есть тело женщины, оно соткано из такой энергии, которая дает наслаждение. Если женщина открывает свое тело, то ее поедают взглядом, глазами. Съедают ее все. И у ней теряется сила таким образом. Кто заметил? Поднимите руку. Женщина. Есть такие? Да, заметили. Вы тоже заметили? Вы сами поедаете, вы заметили. С удовольствием. Понятно. Я думал, вы в прошлой жизни заметили, вот в женском теле. Ну ладно. Вот. И то есть, следующий момент, очень важно понять, что для женщины очень важно этот центр психически задействовать в служении близким, потому что он так или иначе очень сильно активен, и поэтому, естественно, что женщина должна... А он, Венера, это планета, которая связана с семейной жизнью в целом, то есть она дает наслаждение семейным уютом, допустим, она дает наслаждение семейным счастьем в целом и так далее. Поэтому женщина должна создавать семейный уют, создавать семейное счастье – это ее долг в семье. То есть она должна это делать. Не муж должен счастье создавать в семье, а жена. Теперь представьте себе такую картину. Если жена требует от мужа, чтобы он создавал семейное счастье. Ну, допустим, он с работы устал и приходит несчастный. Она ему говорит, улыбайся мне, там, радуй меня, весели меня там, и так далее. Разговаривай со мной. То есть, ну, то есть она заставляет его создавать это. То в результате ее вот эта деятельность Венеры, она приобретает энергию гуны невежества. То есть расходуется психическая энергия, а не приобретается, не копится, а расходуется таким образом. И это состояние сознания называется жадностью. То есть жадность как раз находится на этом психическом центре. Я вас не утомил? Все нормально? Жадность находится на этом психическом центре, и она преодолевается с помощью... простой способ преодоления – это дарить счастье близким. То есть жить для близких. Не для себя что-то делать в плане, допустим, уюта, а создать уют мужу, допустим. Для женщин важно. Вот. И это дает защиту даже гормональных функций для того, чтобы рожать там благочестивое потомство и так далее. Итак, что уничтожает нормальную работу психики, то есть, если мужской организм, он зависит от деятельности нервной системы очень сильно, поэтому мужчинам надо каждый день делать зарядку, чтобы нервная система держалась в бодрости, то женский организм очень сильно зависит от деятельности гормонов, гормональных функций. Поэтому женщины должны следить очень сильно, серьезно заботиться о чем? Первое, они должны учиться рано вставать, не в 4, не в 3 утра, а где-то в 5, наверное, так для женщин нормально. И рано ложиться спать, раз, это стабилизирует гормональные функции. Дальше, сладкое есть только утром. Следующее правило, это, опять ношение длинных одежд, то есть как-то не открывать лишнего свое тело для всех подряд. И служить близким. Вот эти 4-5 пунктов являются основными для того, чтобы организм не старел. И от того, что нарушаются гормональные функции, то есть этот центр психический перестает правильно работать, женщина стареет. То есть у нее болезни развиваются там, и так далее очень быстро. Поэтому важно вот таким образом жить. Для того, чтобы центр был укреплен, хорошо функционировал, также хорошо делать статические упражнения. Катха йогой заниматься и так далее. Так вот. Следующий психический центр находится в области солнечного сплетения. Он связан с планетами Марс и Солнце. Планета Марс, она на этом уровне копит энергию, а Солнце, планета Солнца энергию раздает, то есть расходует. И следует знать, что когда человек болеет гастритом, допустим, это связано с планетой Марс, потому что человек копит не ту энергию. То есть там это солнечное сплетение, оно связано очень сильно с праномайей, в какой-то степени с прана-майя такие зачатки, но в основном с прана-майя. То есть, что значит прана-майя? Эта концепция сознания означает, что сознание все фокусируется в энергии, уходит в прану, все сознание. И прана, она означает, то есть, другими словами, разум направлен куда? Счастье в чем человека ищет? В чем счастье он ищет? В деятельности. А деятельность, она всегда куда-то направлена. Куда деятельность мы направляем чаще всего? В материальном мире, куда мы деятельность направляем? Для достижения получения денег, получения власти, получения славы, какие-то виды материальных благ. И все эти амбиции вот для получения денег, власти, славы, они связаны со солнечным сплетением. Абсолютно все. Там находится это все. То есть это деятельность двух планет, Солнца и Марса. Солнце связано с ложным эго человека. И амбиция как раз означает ложное эго. А Марс, он связан с волевыми усилиями. Если волевые усилия человека направлены на то, чтобы дарить всем счастье своим трудом, то есть выполнять свои обязанности, не желая результата. Вот давайте сейчас с вами немножко пофантазируем. Вот, допустим, я выполняю свои обязанности. И при этом хочу зарплату. И я не выполняю свои, обязанности и не хочу при этом зарплату. Разница будет какая-то или нет? В чем она заключается? Кто скажет? Ну хорошо, а что оно делает с нашей психикой? Как мы живем с этим? Как? Что происходит? Во-первых, достижение. Человек, который хочет зарплату и работает, он портит отношения со всеми. Потому что он реально в это время не служит, а становится как бы человеком, который тянет от всех силы. То есть ему не хватает чего-то в жизни. Он работает, но зарплату-то еще не дали. Он привязан к будущему. То есть это страсть. Страсть означает привязанный к будущему. И он находится в состоянии, в котором он становится человеком, от которого все страдают. Он очень напряжен, потому что человек без счастья жить не может. Когда нет счастья, человек напрягается. Почему люди напряженные ходят? Ему говорят, расслабься. Я не знаю как. То есть он не может расслабиться, потому что счастья не хватает для расслабления. Вот почему человек, допустим, расслабляется, когда он приезжает на курорт? Он приехал на курорт. Люди приезжают на курорт, бросают чемоданы и бегут куда? Ну там, где их расслабят. Потому что они, у них есть цель определенная. Они работали целый год ради чего? Ради того, чтобы поехать на курорт. Он доезжает до курорта, там есть вполне конкретное место, где его расслабят. Кого-то в ресторане, там, кого-то расслабит в курортном ресторане, кого-то расслабит на море, когда он купается, кого-то на пляже, когда он загорает. И человек, когда бросает чемодан, он бежит туда, чтобы наконец-то достигнуть счастья. И когда он прибегает, его раз и расслабляется, раз ему становится хорошо. Почему? Потому что он достигает счастья. То есть он поставил целью, допустим, пляж, и он достиг ее. Все. Но пока он не достигнет этой цели, он будет напряженным все время. В этом заключается проблема вот этой гуны страсти. Она будущее счастье переводит. Счастья в настоящем дне не бывает. Некоторые люди, они хоть и ставят целью, допустим, пляж в своей жизни, они потом уже не могут переключаться на настоящее счастье. Они когда приезжают на пляж и ложатся, чтобы для того, чтобы загорать, они включают пальм и начинают смотреть там деловые встречи, там какие мне уже после отпуска должны состояться. И все, то есть человек это уже болезнь, которая не проходит. То есть такие человеки, люди зарабатывают гипертоническую болезнь, инсульт, инфаркт, почечную недостаточность. Это болезни, связанные с тем, что человек не может быть счастливым. Он постоянно счастье переносит в будущее. И такой тип поведения, он связан с праномайей. Прана – это психическая энергия, которая может действовать, настраивать нас как настоящее, так будущее, так и в прошлое. Ну, допустим, некоторые люди, они уже не так настроены. Некоторые люди, они потеряли что-то в своей жизни. Допустим, человек работал на высокой должности, и он ее потерял. И он уже не может туда вернуться, к этой должности. А это было целью его жизни. То есть он, разум его действовал через этот центр психический, солнечное сплетение. И он очень сильно был связан с амбициями, идущими от планеты Солнца, и с желанием добиваться этих амбиций, которые шли от планеты Марс. То есть две энергии, огненная, солнечная и марсианская, они в полной степени как бы действовали через человека. То есть он весь был в этой страсти, жил. Вот. И обломали, сняли с должности. Ну, допустим. Вот, кстати, всегда, когда такие слова говорим, реально для человека трагедия. Мы все улыбаемся. Потому что в этом материальном мире, на самом деле, чужие страдания, они всегда, это повод для шутки, да? Согласны? Если они нас совсем не касаются. Ну вот человека обломали, сняли с должности. Что с ним происходит? И он не может уже туда попасть. Все, у него нет возможности действовать там. И он начинает жить чем? Прошлым. Прошлым. Он уводит свою психическую энергию в прошлое и живет там. Он думает о прошлом, о том, как он работал, как он там жил. Это уже невежество. Это не страсть, это уже невежество. У человека тают психические функции в это время. Потому что в прошлом-то ничего нет, там пустота. Там энергии нет, она кончается, тает. И поэтому человек просто увядает постепенно от такой идеи. Итак, психика человека настроена на уровне прана-майи. Он, его разум привязывается к деньгам, его разум привязывается к славе, почету и так далее. Как будет функционировать его организм в это время? Как вы считаете? Так как работает этот психический центр, он связан с чем? С пищеварением. Он связан с тем, что нагревает организм. Это обогреватель здесь стоит главный, солнечное сплетение. Итак, первый признак такого состояния – это жар. Да? И не случайно в ведическом, веды это называют жаром материального существования. То есть человек, который вот стремится к деньгам, он реально, ему становится жарко жить. То есть доша пита выходит сильно из равновесия. Дальше следующий признак какой? Человек, который сильно, сильными амбициями живет по поводу своих денег, там, власти и так далее, у него появляется чрезмерное выделение секреции органов пищеварения. То есть у него появляется гастрит хронический, болезнь начальников и подчиненных. Я когда в армии служил, у меня был прапорщик, который постоянно издевался надо мной. И как только я приехал в эту часть, через несколько, пару недель у меня начался гастрит. У меня никогда не было гастрита, у меня начался гастрит. И потом, через год службы в этом месте, а он постоянно издевался. У нас такая ситуация была. Я приехал, и он сел сразу играть со мной в шашки. И я 5 раз подряд его играл в шашки. Но я даже не думал об этом, просто играли, играли. Я потом много раз пожалел об этом. Он мне не смог простить за все 1.5 года службы в этом месте, мне не смог простить. И когда где-то через год службы я сделал гастроскопию, то там обнаружили кровь в желудке. Но не обнаружили место, откуда она идет. Она просто просачивалась через стенки желудка, как я понял сейчас. Когда я поехал домой, первый, когда день прошел, у меня гастрит прошел, больше никогда не было. Как только я уехал из этой части, общение вот это прекратилось, унижение. Точно такое же происходит, когда человек находится на работе. Его, допустим, начальник унижает, но его привязывают деньги на работе. То у человека развивается такой же гастрит точно. И гастрит, язва развивается у начальника, у самого. Потому что это едкая энергия Марса. Марс означает или созидание, или насилие. В данном случае он означает насилие. То есть, если человек ради денег, он, это огненная энергия. Ему или надо или созидать, чтобы деньги были, и не привязываться к результату. Или ему придется, если он привязывается к результату и трудится для себя, то в этом случае ему придется входить в это состояние, при котором все сознание уходит в эту праническую огненную, то есть воздух раздувает внутренний огонь. В результате человек начинает болеть. У него становится неустойчивая психика, он начинает сильно гневаться из-за того, что Марс выходит из равновесия, планета Марс. Человек становится очень высокомерным. Это когда человек энергию копит, некуда девать. Ну, допустим, он хочет много, но ничего не получается. В результате что получается у него? Гастрит или язва. Теперь второй вариант. У человека все получается. То есть почему гастрит получается? Потому что Марс очень едко себя ведет. Энергия копится, это связано с Марсом. Вот, дальше. Теперь, если человек, допустим, у него все получается, амбиции его удовлетворены. Амбиции – это солнце. Очень много солнечной активности, он действует очень активно, у него увеличивается гордость психики. Увеличивается гордость, и его огненная энергия, она разгоняется по телу. В результате у него возникает гипертония. Гипертония – это болезнь начальников. А язва желудка – это болезнь того, кто потерял что-то в жизни, ну, в деятельности в плане. Понятно, да? Но эта язва, она выходит наружу точно так же. То есть, если человек, допустим, как начальник неудавшийся, то есть его не уважают подчиненным, постоянно что делает? Всех подзуживает там постоянно, то есть он критикует всех, злится на них. То есть это марсианская энергия, он едкость свою на них дает, язвит, едкость дает на них, вытаскивает из себя. И причина природы этой едкости – это пранамая, сильная привязанность к пране, желание достижения успеха в деятельности. Видите, какой результат, разница в чем заключается? Человек любит, работает с любовью к труду или человек работает с любовью к деньгам? Смотрите, какая потрясающая разница. С одной стороны, человек любит труд, его энергия психическая – тут вырабатывается энергия теджеса. Человек любит труд, он делает, действует, работает, допустим, с любовью к труду. Куда идет эта энергия теджеса? Куда она идет? Она идет, так как это огненная энергия, она наслаждает чувство близких. То есть, если мужчина, допустим, работает на работе, работает с любовью к труду, то все вокруг расцветают, всем очень становится хорошо, счастье у всех прибавляется. Дальше, счастливы становятся все сотрудники, счастливым становится начальник. Дальше, человек становится здоровым, потому что теджас – это энергия, которая улучшает иммунитет, улучшает память, развивает логическое мышление, то есть и так далее. Куча всего происходит, если человек работает с любовью к труду. У него кровь с молоком, то есть у него психика очень здоровый, организм, хороший аппетит, хорошее пищеварение и т.д. и т.п. Понимаете, да? С другой стороны, человек действует с любовью к деньгам. Противоположный эффект. Характер плохой, близкие страдают в первую очередь. Мужчина приходит с работы и начинает кричать. С чем связано? С этой идеей, пранамая. Неудовлетворенность сильная внутренняя. Теперь мужчина приходит с работы и счастливый, улыбается, шутит со всеми, радуется женой, жене. Это значит, что он получил на работе облегчение. Он совершил ягью. Когда ягья означает жертвоприношение. Что это такое? Человек в своей жизни должен отдавать жертвы только потому, что каждую секунду времени из глубины его глубинной памяти выходят его грехи, связанные с прошлыми жизнями. Мы как только рождаемся, вот воплощаемся в теле, сразу же время нас старит. Старение означает, что из глубинной памяти выходит сила, которая связана с нашими прошлыми поступками. И с каждым годом эта сила все большими пучками выходит. Почему старикам так тяжело жить? Потому что там очень сильно энергия времени в пожилом теле с большой силой выбрасывает вот, ошибки прошлого в тело человека, в психику его, в энергию и так далее. Поэтому чем старше, старость не радость. То есть чем больше старше, тем больше этой силы выходит наружу. И когда человек работает, просто работает с любовью, не желая никаких наград. Веды говорят, что положено, обязательно получишь по-любому. По-любому получишь. Даже если не захотят зарплату платить тебе, народ сбунтуется, потому что все счастливы с тобой рядом, и тебе заплатят. Понимал? Если человек честно работает, по карме положено, заплатят. Вот, не надо об этом совсем думать. Но удивительно тот факт, что когда человек совершает ягью, он вот, почему он становится удовлетворенным? Почему он, допустим, с любовью поработал и идет, едет домой, такой счастливый, ему хорошо? Почему? А? Да, потому что Господь удовлетворен, это факт. И там Он дает энергию счастья, идет из сфер души. Но Самое главное, чтобы хотя бы страданий не было. Они все сгорают в этом огне. Огни яги сгорают грехи, которые исходят из сердца. И человек потом так с облегчением после работы вздыхает, потому что у него там оттуда уже ничего не идет. То есть вот, ну, все сгорело то, что не нужно. Таким образом, человек испытывает счастье. А если он еще для Бога работает, это очень высокий уровень сознания. Называется карма-йога. Карма-йога означает, что человек трудится вообще не просто для окружающих людей, не для страны, он трудится для Бога. Это значит, что его энергия, она становится духовной во время этой деятельности. Это не то, что материальная энергия у него там крутится в животе, а его энергия вообще во всей его психике одухотворяется. Его разум привязывается к духовной цели. То есть он не действует ради денег, ради славы. Его разум одухотворяется. А одухотворенный разум – это разум, который связан с самым высоким типом счастья. Чем выше счастье, тем счастливее человек. Ну, допустим, у нас есть 14 планетных систем. 14 планетных систем в нашей Вселенной. Маленькая Вселенная, это говорят. Мы живем на 7-й планетной системе, примерно посередине. Нижняя часть заполнена водой, а наполовину Вселенной заполнена водой. В верхней половине есть 14 планетных систем, мы посередине. То есть мы верхней, находимся в верхней, верхней четверти. Вот, находимся во Вселенной. И согласно ведическим писаниям, каждый новый уровень Вселенной, вот над нами галактика, чтобы туда попасть, надо быть счастливее в 100 раз. И в 100 раз иметь меньше грехов. Чтобы попасть еще выше на один уровень, надо 100 умножить на 100. В 10 тысяч раз иметь меньше грехов и быть счастливее в 10 тысяч раз. И говорится, что на Земле в среднем люди могут раз в 5 быть счастливее, вот обычной жизнью живя. А человек, который привязывается к Богу, совершая вот деятельность для Бога, он испытывает хоть в маленьких количествах, даже если он, допустим, не сильно верит в Бога. Вера означает связь разума с объектом. Если, допустим, он чуть-чуть хотя бы капельку верит в Бога, веды говорят, что он связывается с такой энергией, которая выше даже той, которая находится на самой верхней планетной системе. То есть счастливее, там же счастливее, чем мы, 100 в 7-й степени. Человек, который связывается с духовной энергией, с Богом, если он делает для Бога, он хоть в небольшой степени, но качественно испытывает гораздо большее счастье, чем те, которые находятся там, даже на самой высшей материальной планете. Представляете, насколько сильно большая разница по отношению к зарплате, которая дает только язву желудка. И больше ничего. И вот в этом и заключается идея развития разума, что человек просто ту же самую работу делает, но он это делает для Бога. Как привязаться к Богу, это уже другой вопрос, целая наука. Вот преданный вам может рассказать, он священник, это его квалификация в этом говорит. А я вам рассказываю уже материальные вещи какие-то более простые. Вот. То есть привязанность к Богу — это очень сложная штука на самом деле. И она, это вопрос серьезной работы над собой. Это другая тема. А мы говорим о развитии разума. То есть развитие разума означает, что мы должны сначала разобраться, куда его разбивать, собственно. В этом самая большая проблема. Потому что нельзя сказать, что... Я вот сейчас до вас на телевидении выступал, и там рядом со мной сидел человек, который реально, он у основ образовательной системы, медицинской образовательной системы находится, у основ самых. И когда я сказал, что я, ну, изучаю аюрведу, он сказал: это что, аюрведа, это что, шарики такие железные катают там, в задний проход вставляют, что-то такое не сказал про аюрведу. Я говорю: ну вы знаете, вообще-то тоже 6 лет учится, так же, как в обычной. Он говорит: чему 6 лет учится? Так удивлен. Я говорю: в Индии аюрведе учатся 6 лет. И он говорит: а чему вообще, как-то клизмы делать, что ли, 6 лет? учится. Я говорю, это то, что вы увидите от Аюрведы, говорю, осталось в ваших этих спа-центрах аюрведических. Аюрведа на самом деле это совсем другая вещь, говорю. Она связана с некоторыми другими вообще вещами в организме там, и все прочее. То есть изучается все по-другому немножко. И ну, то, что я им говорю, это тоже же Аюрведа. Это наука основана на самхи. Самхи-йога означает изучение материального и духовного мира. Вот. И их взаимоотношения материальной материи и духа взаимоотношения – это самхи-йога. И мы с вами как раз об этом говорим сегодня, что разум же может быть сильным, но не в ту сторону. Вот, допустим, человек стал большим ученым, и у него сильный разум или нет? Он добивался, он волю прилагал. Воля – это деятельность разума. Допустим, человек очень много выучил. Куда энергия идет? В ум. Пум. Он выучил, у него в уме складываются там склады информации, образуются. Но что, какую энергию он использует? Он использует энергию разума. Решимость, стремление к докторской диссертации. Решимость ее написать. Усилия. Решимость, стремление, воля, усилие, целеустремленность – это функции разума. Это не функции ума. Все это связано с целью. Представляете, как сильно человек должен хотеть, чтобы его уважали как ученого, чтобы 20 лет стремиться к этому со всей настойчивостью. Понимаете, стать доктором наук – это же не просто, поверьте мне. Это столько усилий надо прилагать. Для этого у него должен быть вкус к этому. Вкус к славе. Поэтому нельзя сказать, что чтобы добиться этого, реально человек должен быть очень разумным. Но имеется в виду в плане материальном. То есть разум сильный, но он привязывается не к тому, чему надо. В этом заключается проблема. Поэтому говорить о том, что только у нас сильный разум, это абсурд. Вот говорить, что у нас у большинства чистый разум, это уже другое дело. Потому что сила и чистота – это два показателя, две характеристики разума. Чистота разума связана с духовностью, то есть это духовное, она имеет духовную природу. А сила разума, она может быть как духовной, так и материальной. Чистота материальная не может быть. У разума чистота только духовная. А вот сила может быть как духовной, так и материальной. И материальная сила означает способность стать доктором наук. Это признак силы разума тоже. Но на каком уровне находится деятельность разума? Вот в чем вопрос. Эта деятельность находится на уровне манамайи. Это следующая концепция, о которой... Сколько времени у нас? Сейчас уже. На которой мы поговорим на следующей лекции. Манамайя, то есть концепция, к которой разум привязывается, и что с человеком происходит в результате этого. Мы договорились, что мы говорим от характера до болезни, о всех вещах, которые происходят с человеком. Вас устраивает такое обсуждение или нет?
Да,
нормально? То есть все, что с человеком происходит, если он настроился не так, как надо в жизни. А на самом деле настрой, вот проблема в настрое заключается в том, что человек чаще всего даже и не настраивается. Он просто, это ведь происходит само собой. Ну, допустим, человек захотел купить стиральную машину. Мой пример такой. Заезженный, стиральную машину. И он начал думать об этом. Что происходит? Разум контактирует с целью. Происходят реальные изменения в глубинах психики человека. Там происходят серьезные вещи. То есть, если в том случае, если он думает о том, что ему надо купить, копит деньги на это, совершает какие-то действия. Действия всегда связаны с разумом. Они не связаны с умом. В уме информация просто копится. Действия всегда связаны с изменениями разума. Поэтому это очень непростая штука, разум. И он потом нас тянет за собой. У человека формируется идея. Вот он купил, допустим, стиральную машину, и Бог с ней, он о ней забыл. Но сама идея именно такого существования, думать о том, что купить, она уже закрепляется очень сильно в психике. Вроде бы он ничего плохого не хотел, а цель сформировалась. Его психика начала работать в этом ключе. Понимаете, и так может потом дальше ему очень трудно поменять будет свою концепцию вот эту.
А как это увидеть в себе? Какие цели? Какие цели, как это?
Это можно увидеть по побуждениям. Есть такое понятие побуждение. То есть человек, допустим, идет раз, захотелось пирожного. Идет раз, захотелось мороженого. То есть побуждение. Чего-то захотелось сильно. И неконтролируемое желание возникло. То есть, если неконтролируемое желание идет от какой-то сферы нашей жизни, это значит, что там туда разум очень сильно погрузился. Это значит, что надо как-то оттуда его вытаскивать. А разум вытаскивается с помощью разумных поступков. Разумный поступок не означает... Ну, допустим, человек закурил. Как избавить человека от курения? Курение – это болезнь разума или ума? Нет, это болезнь разума. Это вкус. Человек говорит, я хочу вкус. Он не говорит, что я считаю сигареты, там, сколько выкурил. Ум считает, а вкус находится в разуме. Вкус означает стремление к счастью. Человек курит, потому что он хочет этого типа счастья. Это болезнь разума. Ее не вылечишь тем, что он просто бросает сигарету. Я бросил курить. Это не работает. Чтобы избавляться из желания, от желания надо приобрести более сильное желание. Когда человек бросает курить, вся его психика фокусируется на этом. И она еще больше приковывается к сигарете. Могу вам привести, да, и человек еще сильнее притягивает к сигарете. Я могу привести такой пример. Я когда не понимал, как это работает, я где-то в классе в 10-м голодал. Ну, то есть я морил себя голодом попросту. Ну, ограничивал пищу, питание. И делал где-то год это. Ну, то есть год я практически ел как по минимуму. А деятельность была очень активной. Так как организм молодой, мне просто чувства, они зверели. То есть они хотели кушать. И я довел себя до того, вот это мой опыт жизненный. Я довел себя до того, что я ел, шел в ванну, в туалет ставил два пальца в рот, меня вырывало, и я потом опять ел. Я пытался как-то освободиться от пищи, во что бы то ни стало, любой ценой. Чувства зверели просто, с ними ничего не сделаешь. Когда человек хочет бросить курить, чувства просто звереют. Потому что цель-то не поменялась, вкуса к счастью другого нет. Поэтому единственный способ бросить курить, это найти в себе возможность привязаться к другой цели, и эта привязанность должна быть по силе, и вкусу сильнее, то есть сильнее. Разум должен быть задействован сильнее, чем к сигарете. Это по принципу перетекающих сообщающихся сосудов. Допустим, здесь такой уровень воды, здесь такой уровень воды. Да? То есть вода раз и выталкивает, перетекает. То есть идея в чем заключается? В том, что если человек нашел более сильный вкус, то ему курить уже не захочется, и это 100% факт. Именно так надо курильщиков лечить, именно так надо избавляться от вредной привычки, ваш вопрос. Если есть привычка, что делать? Надо найти возможность развить себе более сильный вкус какой-то.
Увидеть
ее? Нет, это знание, это не то, что увидеть. Увидеть невозможно, разум привязывается к цели постепенно. Мы не можем увидеть счастье.
Самому.
Мы не можем сами увидеть счастье. Вот мы в этот мир сквозь призму свое понимание счастья смотрим. Человек не может сам увидеть счастье, он должен слушать тех людей, которые счастье понимают по-другому. Через звук приходит вкус. Допустим, нам объясняют, там вот этот сорт яблока очень вкусный. И мы еще яблоко не видели. Но слюни уже потекли. То есть произошел контакт какой-то. То есть яблоко ты еще даже не видел, но контакт с яблоком произошел уже. И человек реально, ему нравится это яблоко. И произошел контакт в результате. И у него появилось желание, стремление к этому яблоку. Он думает, надо сходить купить, попробовать. Понимаете идею? Точно так же здесь. Вы просто общаетесь с человеком, у которого более выраженный, возвышенный вкус. И в результате этого, если ты внимательно его слушаешь и потом смиренно выполняешь то, что он советует, ты информацию этого вкуса переводишь из ума, то есть у нас как бы абстрактное такое восприятие, в разум. Уже конкретное понимание, что происходит, связь происходит. В результате отваливается стремление курить там, или другие какие-то привычки, которые доминируют у нас в жизни. Но чтобы они совсем отвалились, для этого существует другая функция разума, которая обозначает, что такое хорошо и что такое плохо, анализ. Сам анализ производится с помощью ума. В уме находятся идеи, результаты наших поступков. Ну, допустим, я курил сигарету, и у меня что там возникло в результате этого? У меня возникла там головная боль, там, и т.д. и т.п. И плюс этот вкус какой-то, да, ну, ради которого это все происходит. И человек, когда избавился от вкуса, который не дает ему, человек без счастья не может жить, вкус не дает оторваться, это главное в нашей жизни. Поэтому человеку наплевать, болит голова, не болит, там, и так далее. Он все равно это будет делать по-любому. Академик Жданов в своих лекциях приводил пример, вполне конкретный, что человек курящий, курильщик, настолько сильно хотел курить, что когда в результате курения ему отрезали ногу, после того, как он вышел из операционной, то есть после операции он попросил сигарету. Первое, что он захотел сделать, попросил сигарету. Потом ему отрезали руку. Он после операции опять попросил сигарету. Потом ему отрезали другую ногу. Ну дальше, через какое-то время, через полгода, там болезнь развивалась. И он опять попросил сигарету. И врач просто был в шоке, его оперировал один и тот же человек. Он сказал, хватит, это невозможно смотреть. Нельзя, больше нельзя курение. Он был в шоке. Нельзя бросить, человек не может сам бросить. Он не знает, как бросить, человек не знал, как бросить. Чтобы бросить, нужно две вещи. Первое, услышать более важный вкус, более возвышенный, который даст возможность освободиться. И второе, более низший вкус, сильный, не освобождает от привычек. Они наоборот разрастаются, потому что есть разные психические центры. Сознание должно переключиться вверх. Оно должно уйти из этого нижнего психического центра в верхний. Тогда произойдет действительно переключение. Ну, допустим, человек курит сигарету, если ему секс больше понравится, он сигарету от этого бросает, нет? Нет, он сексом занимается, курит сигарету. Че? Но вот не работает это. Более нижний центр психический не вызывает то, что бросает человек курить. Понимаете? Это не работает, к сожалению. Работает, когда он более высокий вкус приобретает. Тогда, естественно, отпадает более низкий вкус. Так вот, первое, что человек должен сделать, он должен привязаться к более высокой идее счастья. И второе, что он должен сделать, как только он привяжется, он должен вспомнить, что происходило с ним во время курения. Он должен проанализировать это уже с другой позиции, потому что до этого его понимание затмевало вот эта идея счастья от сигареты. Потому что сигарета, что она делает? Она расслабляет человека. На самом деле все счастье только в этом. Когда человек очень сильно напряженно живет, гонится за деньгами, он не может расслабиться. Когда он курит, его это расслабляет. Все. Это просто неумение отдыхать, и все. Так работает вот этот никотин. Так вот, если он вспомнит все, что с ним происходило, то есть его вот эти состояния муторные, там, тяжесть в голове там, и так далее, и он тогда уже окончательно бросит. Ему будет противно уже. То есть ему никакой идеи вообще не будет неприятно. Какие вопросы?
Да? Олег Геннадьевич, а стоит ли...
Можно здесь даже духовным именем меня называть. Представляете? У меня есть духовное имя. Меня зовут Аударят Хамадас. Мы же в храме находимся.
Я просто еще не выучился.
Ну ничего, ладно. Ну, страшно.
А стоит ли бороться с негативным отношением к гуни-невежеству, которое окружает нас в обществе, которое рождается в уме при наблюдении там телевизора или на улице, или в общественных местах? Автоматически возникает.
Это неприязнь к людям, вот это невежество, ну, которые находятся в невежестве, она находится. Это означает связь. Любая неприязнь – это связь. Вы же реагируете. Согласно ведическому знанию, если у вас этого нет, то вы на это не реагируете. Но одна и та же умственная энергия, она происходит как бы резонанс. Понимаете? То есть, если вы чувствуете, вам неприятно. Ну, я вам простой пример приведу. Я в лифте ехал, рядом стоял мой друг. И человек в лифте курил. Я никогда не курил в своей жизни. Поэтому я не реагировал. Ну, курит и курит, как-то знает. А его трясло просто, потому что он бросил курить не так давно. У него то же самое есть внутри, но он бросил. Поэтому он очень негативно. То есть я тоже считаю, что курить плохо в лифте, но я не могу сказать, что меня от этого вот так вот выворачивало, понимаете? Но он реально, он просто, у него все, у него напряглось внутри все. То есть он реально очень сильно среагировал. У него реакция психическая, физическая пошла, ему вырвать захотелось. Почему так происходит? Потому что контакт происходит, контакт. Это очень важно понять.
Что можно сделать?
Надо просто сначала понять, что если вы просто против этого всего, это нормально. Ну, вы не за. Ну, и желает счастья этим людям. Ну, и вы не согласны с тем, что они делают. Но, если вы сильно реагируете, это означает, что надо задуматься о том, что это где-то сидит внутри. И стараться как бы это понять, тогда вы как-то не к ним попроще будете относиться. Я вам могу простой пример привести. Я как-то по радио, так случайно в парикмахерской был, и по радио услышал, специально для меня, наверное, передавали, историю об одном человеке. Он отсидел в тюрьме, и он очень плохо воспринимал все, что там происходило. Очень плохо. Но потом, когда... Это сильно травмировало его в жизни вообще. Но потом, когда он вышел из тюрьмы, он все осознал, и он решил помогать тем, кто сидит в тюрьме. То есть его идея жизни была помогать этим людям. И что он сделал? Он взял в аренду какой-то там бывший какой-то военный комплекс там какой-то. Ну, то есть он заработал денежек, взял это все в аренду, и он приглашал многих людей, которые сидели в тюрьме, там жить вместе с ним, чтобы ну как-то в жизни себя найти. То есть они приходили, допустим, ну допустим в тюрьме он за воровство сидел, они приходили, начинали у всех все воровать. Какая его реакция? И он им прощал. Он, понимая, что человек как страдает от этого всего, он прощал. И люди там, они вот интервью брали у тех людей, которые с ним живут. Они говорят, я все понял, как бы все, я тут перевоспитался, но я никуда не пойду, я хочу здесь, пускай хоть какая-то работа у меня будет, мы сделаем совместную артель, я хочу жить с этими людьми. Почему? Потому что он почувствовал там любовь, заботу, понимаете? То есть человек реально испытал очень большие проблемы, живя с этими людьми. Он тоже этим занимался. Но можно это использовать совсем по-другому. Можно ту же самую энергию перенаправить, то есть в другое русло, понимаете? И то, что у тебя отвращение к этому, ты можешь наоборот эту энергию превратить в другое совсем чувство к этим людям, понимаете? И они справляются. Они реально, алкоголики, становятся нормальными людьми. Есть такой метод, я уж не помню, как врача зовут, он изобрел метод такой лечения алкоголизма. Он нужно хотя бы одного человека, который бросил пить. И этот человек, он собирает вокруг людей, себя людей, которые пьют, и просто они разговаривают, общаются. Между прочим, не о выпивке вообще, а просто общаются о жизни, как лучше жить правильно, как жену любить там и так далее. Они говорят о чем-то нравственном. И они собираются и разговоры такие проводят часа по 3 в день. Все, люди неизбежно бросают пить. Самая эффективная методика. Просто вкус к счастью постепенно переходит от этого человека к ним. И все. Неизбежно они бросают. Очень эффективная, мощная методика. Да?
А почему человек бросит курить? Почему он реагирует, если он преодолел?
Потому что вкус остался. Вкус сжигается только вкус. Когда мы прекращаем какую-то материальную деятельность и приобретаем что-то другое в жизни, ну, допустим, духовное что-то, вкус еще остается. Но если мы начинаем с любовью к Богу воспевать святые имена, то даже вкус, вот этот материальный, остатки вкуса сгорают. Все сгорает полностью. Ничего не остается, никакой привязанности к этому миру не остается вообще.
Да? Значит ли это, что возвышенная личность вообще не видит негативного?
Ну, что значит видеть? Видеть означает контактировать. Возвышенная личность очень трезво смотрит на мир. Он хорошо понимает, это негатив, это позитив. Но чем отличается понимание от нашего понимания видения. Мы видим означает реагируем. Он не реагирует. Он просто это отмечает, что это существует, но реакции никакой нет. Понимаете, он очень сильно реагирует на душу. Допустим, он видит, у него есть ум, там есть грехи в уме, есть разум, он привязан туда-то, хорошо. Все, там чувства прикованы там каким-то наслаждением. Но он на это не реагирует, ему это неинтересно, у него вкуса к этому нет. Но он видит там душу, душу, которая живет какими-то интересами своими. И у него появляется к этой душе очень сильное сострадание, потому что он на душу сильно реагирует. Это самый высокий уровень развития духовного человека, когда он так себя ведет. Он вне влияния гун материальной природы такой человек находится. Он духовное чувствует в каждом человеке. Мы, допустим, иногда говорим, душенька ты моя. Вот он так относится ко всем. Родственные отношения. Как близкие, что-то близкое становится. Близким воспринимает тараканов, муравьев. Все близкие для него, душу во всех видит.
Что происходит в душе другого человека, с кем общается такая воздушная?
Ну, все зависит от того, как... Ну, возвышенная личность, допустим, с ним общается. Все зависит от того, общается ли кто-то с возвышенной личностью или нет. То есть вы поймите, что здесь все зависит от того, как общается, и кто общается, и с кем общается. Если, допустим, я буду общаться с возвышенной личностью очень смиренно, ну даже, понимаете, здесь даже очень неуместно слово, потому что, когда ты видишь такую личность, которая осознала себя, ей немедленно надо предаться, вот так, немедленно предаться, понимаете, тогда ты получишь результат. Если ты просто даже посмотришь без преданности, без уважения, то это будет оскорблением. Так смотреть на такого человека. Поэтому неизвестно, что получит кто. Может получит, а может и какая-то милость придет. Понимаете, это опасно общаться с возвышенными людьми. Очень опасно. Потому что можно же совершить оскорбление. Поэтому надо всегда быть готовым. Когда в храм приходишь, надо всегда быть готовым. Ну, допустим, саньяси придет, там, свет, отреченная личность. Какие-то возвышенные люди могут оказаться. Надо немедленно оказать свое почтение очень глубокое изнутри. Это будет очень правильно. По крайней мере, ну, ничего плохого не произойдет в этом случае. Мы должны изучать это все. Не факт, что ты сразу, просто увидя человека, получаешь милость от него. Надо очень правильно настроиться. В этом вся идея заключается. Да?
Олег Геннадьевич, а если душа попадает в материальный мир в результате своих каких-то действий, ну, не было бы честиво?
Нет.
Нет?
Это все, это, нет, она попадает в материальный мир, потому что она в какой-то степени утрачивает то стремление к Богу, которое она имеет. По какой-то причине останавливается в своем служении. Там это остановка на миг, а здесь миллионы воплощений в жизни. А потом мы возвращаемся назад. Ну, небольшая остановочка там происходит.
Первое воплощение в Брахму, так сказать?
Ну, судя по ведам, это какое-то сильное воплощение. Я, по крайней мере, два варианта знаю. Хиранья-Кашипу и Брама. То есть сильное какое-то воплощение. С одной стороны, Вселенная была создана, когда Хиранья-Кашипу влетел вместе с братцем со своим, то она наоборот, там все погасло в ней, остановилась так. Она задохнулась от этой энергии разрушительной. То есть сила большая, когда душа влетает в материальный мир, она очень сильна. Но она же там, в духовном мире, там другие энергии. Поэтому все зависит, кем стать, куда, кто, кем ты становишься оттуда.
И в результате контакта она все ниже и ниже падает, да?
Ну, по крайней мере, если она живет материальной жизнью, потому что можно же повернуть свой взор к духовному, не обязательно всю эту самсару проходить, насколько я понимаю. Кумары же не захотели, четверо кумаров мудрецы, они просто родились от Брахмы и сказали, папа, мы остаемся маленькими, совершаем аскезы. Папаш, не знаю, он вроде бы родил, чтобы они там как-то вселенную развивали. Вот. Он разгневался и вышел, Шива родился, Господь Шива из брови. Он был удивлен. А он из тела, у него тело из чистого разума соткано. А разум он состоит из действия, он не может думать. Разум делает. Разум делает, он не думает. Поэтому у него, как он подумает о чем-то, Брахма, у него что-то рождается обычно. Ну, допустим, обиделся, змеи там выползли, змеи какие-то полезли. Все, ну, нам это трудно понять. Ну, ладно, я думаю, уже поздно. Давайте будем расходиться. Вам вас стиль подачи материала устраивает?
Да.
Немножко такой более научный стиль, познавательный. Ну просто я решил так давать лекции, потому что такой материал не так много дает, насколько я понимаю. А я так, как я это изучаю в этом ключе, поэтому я решил так дать, чтобы вы тоже узнали в этом ключе. Потому что это такой стиль подачи материала, он очень полезен для того, чтобы что-то объяснять другим людям. Ну как обычный человек может понять вот какие-то процессы, которые происходят? Как деньги портят человека. Вот, допустим, вы утверждение делаете, деньги портят человека. Как они портят? В чем проблема? И начинаете рассказывать. У нас есть солнечное сплетение, там есть две планеты, Марс и Солнце. Когда человек сильно привязан к деньгам, к труду, допустим, ради денег, у него гастрит развивается. Когда человек сильно амбиции испытывает от того, что он получил какое-то в жизни положение в обществе, то у него от этого повышается давление. Все понятно, проблем никаких нет. Все очень просто. Наверное, уже все, уже поздно. Да? Да, насчет переноса, значит, я уезжаю обычно. Да, по-любому у нас в четверг будет лекция, я приглашаю всех в храм на Динамо, там будет лекция с вами Махараджи. В четверг, да. Да, да, да. Там будет очень интересная лекция. Я вчера послушал, просто удивительную лекцию он читает. Наполненный духовным смыслом. Я читаю лекции, наполненные материальным смыслом, а он читает, нет, это правда, он читает лекции, наполненные духовным смыслом. После лекции хочется изменить свою жизнь к лучшему. Вот. А мою лекцию можем перенести, ну, следу, тогда его в лекции, как мы будем ходить. Госвами Махарадж. Теперь всегда же будет четверг у него или нет? Ну, может, тогда мои на вторник перенести? Вторник нормально? Кого не устраивает вторник? Нормально, да? Всех устраивает, да? День не очень хороший, но по крайней мере. Потому что это день Марса. Да, он немножко напряженный всегда. Значит, ну. А четверг день Юпитера. Ну, неважно. Значит, во вторник. Да? Нормально во вторник? Мы это с вами не согласовали. Ну просто четверг там некоторым неудобно, у них параллельно еще должна быть намахата какая-то, да? Кто с этой намахат? Поднимите руку, кто. Ну давайте тогда я во вторник буду читать. Потому что в пятницу я не могу, я часто по пятницам уезжаю вообще отсюда.
И когда мне удобно, а по вторникам удобно, да?
Ну людям вот так больше понравилось.
Как удобно, так
нет, так же как моя.
Нет, не по времени, а по протяженности
недели там. Нет, он обычно по средам там. Просто исключение будет. Обычно по средам. Ну ладно, спасибо вам, что вы пришли. Сегодня, по-моему, два раза больше, да? Посетителей.
Полтора
больше. Хочу сказать, что это место, ну, проповедническое. Ну вы же видите, лекции отличаются, чем я публично читаю, да? То есть я здесь более открыт, честен с вами. Ничего не скрываю. Вот. А именно для этого такие места проповеднические существуют. Это не публичная лекция. Это лекция для тех, кто встает на путь духовной жизни. Я вижу, люди приходят также послушайте те, которые даже не занимаются духовной практикой, допустим, вайшнавской традиции, но они должны знать, что здесь за лекции происходят. Немножко другого плана. Они более такие открытые и серьезные. Вот. Поэтому такие центры обязательно нужны. Эти центры предназначены уже для духовного развития людей. Вот этот центр специально создан для того, чтобы читать такие, проводить такие программы. Их здесь будет с каждым, я думаю, неделей все больше и больше. И в конце концов, я думаю, что каждый день будут проводиться какие-то лекции образовательные по вечерам. Да? Вот. И поэтому этот центр, ну, то есть он имеет довольно серьезную аренду. Пока, как видите, не слишком много лекций. Поэтому и вход платный. То есть вас берут деньги, чтобы вы знали за что. Обычно в храмах деньги не берут за вход. Но так как это не храм, а больше образовательный проект, поэтому его как надо содержать, и поэтому с вас берут деньги. То есть я ни копейки себе не беру, и больше никто не наживается на этом. Это просто все на аренду идет. Понятно, да? Хари Кришна. Всего Прабхупады Кити.
Большое спасибо всем гостям за то, что вы приходите, поэтому все усилия, которые были, чтобы это сделать, они не зря. В воскресенье, если кто-то на движение обратил внимание, здесь в 5 часов приедет замечательный тоже вайшнав, поэт, то есть композитор Махапрабху. А в субботу, это будет не так, а в субботу будет секция Бхактипада для его